эфире радио «Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Мы начнем с событий на польско-белорусской границе. Мигранты предприняли новую попытку прорваться в Польшу. Вот что сообщает агентство «Рейтер».
В польскую полицию в среду полетели камни, мусор и палки. Мигранты на границе Беларуси и Польши в попытке прорваться на территорию Европейского Союза начали ломать ограждения. Они сопровождали атаки выкриками. Силовики в ответ применили водометы, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Действия разворачиваются рядом с автодорожным пунктом Брузги-Кузница. Польские власти заявляли, что в районе закрытого из-за кризиса погранперехода на территории Белоруссии собрались около 3500 мигрантов. Кризис на границе обострился в ноябре. Европейский Союз обвинил Александра Лукашенко в организации притока нелегалов из стран Ближнего Востока и Африки, чтобы заставить ЕС отменить санкции, наложенные на его правительство. Минск неоднократно отвергал эти обвинения.
Ну вот это был репортаж агентства «Рейтер», и мы сегодня попробуем поговорить о том, каковы истинные цели тех, кто поджигает подобные конфликты. Наши гости сегодня – политик и публицист Леонид Гозман и координатор форума «Свободной России», политик Иван Тютрин, он находится в Вильнюсе. Леонид, как вы оцениваете вот эти события последних дней на польско-белорусской границе? Что это и зачем это происходит?
Ну, не очень многозначное. Это провокация Александра Григорьевича Лукашенко, естественно. Вот в «Кавказской пленнице» была такая смешная сцена, когда этот самый бывалый и, как его звали, болван, ну, когда Никулин играл, значит, они берут труса и им, как бревном, выбивают дверь, да, вот, человеком. Ну, там это смешно, а здесь то же самое, только не смешно, а трагично. Значит, Лукашенко и его всякие там, видимо, наши помощники отсюда или кураторы, они используют тысячи людей в качестве живого тарана. Лукашенко, это понятно, зачем, чтобы с ним начали разговаривать, вот, хотя я думаю, что неприятностей у него в результате будет больше. А нашим это тоже понятно, зачем, потому что, мне кажется, что если у нашего начальства есть какая стратегическая цель, то это цель дестабилизация Запада. А они делают именно это. Вот смотрите, уже сейчас в том репортаже, который сейчас показали, там водометы. Да? То есть, ну, убить водометом не убьешь, но ранить при падении, например, человек там побежал, упал, да, там что-нибудь сломал себе, да, это уже можно.
Водометы в ответ на камни.
Водометы? Так нет, я же, как бы, понимаете, я считаю, что все эти разговоры, что Евросоюз должен их впустить, это вообще все грязная демагогия. С какой стати Евросоюз должен их впускать? Мне кажется, Евросоюз должен держаться и не пускать. И как раз хорошо, что поляки это делают. Но если поляков, польских пограничников, польских военных, в конце концов вынудят стрелять на поражение, что, в общем, не исключено, к сожалению, да, то тогда весь мир будет обходить фотографии там, убитого ребенка, потому что эти ребята, они ведь в лучших традициях, они детей вперед выставляют, детей и женщин. Вот. То, конечно, это будет ущерб репутация Евросоюза. А это ровно то, к чему стремится наше начальство. А на судьбу людей, которые там собрались, разумеется, им наплевать.
Иван Тютрин с нами. Иван, как видится все это из Вильнюса? Были ведь попытки прорваться через литовскую границу, а потом переключились на Польшу.
Ну да, действительно, вся эта история началась с переброски к литовской, белорусско-литовской границе в августе месяце. Несколько тысяч мигрантов доставлялись, скажем так, спецрейсами из Ближнего Востока. Потом белорусские пограничники проводили их до границы. И какое-то количество времени вот эти мигранты, так называемые беженцы, они попадали на территорию Литвы, их останавливали, помещали в специальные, скажем так, лагеря, где те подавали прошение о получении статуса беженца. Когда стало понятно, что поток этот не иссякает, а увеличивается, и уже около 4000 беженцев были, содержались вот в нескольких литовских этих лагерях, тогда было принято решение закрыть границу и не пускать мигрантов с Ближнего Востока на территорию Литовской Республики. Несколько месяцев эта ситуация продолжалась, и недавно поток с белорусской стороны был перенаправлен на территорию Польши. Я думаю, что это связано во многом взаимоотношениями Польши и Евросоюза. Дело в том, что известно, что здесь есть серьезные проблемы, что существует некоторый конфликт между Евросоюзом и Польшей, И это планированная попытка усиления давления на Польшу и разобщения Евросоюза через Польшу. Потому что практически это там, смысла, в общем, не имеет. И польский сценарий, он более сложный практически, потому что более укрепленная граница и, скажем так, оборонительные мощности Польши превышают оборонительные мощности Литвы.
Ну да, и возможно, что там есть, конечно, и идея, так сказать, расколоть власть и оппозицию в Польше либеральную. Тоже там сложные у них отношения. Консерваторы у власти, либералы в оппозиции, много дискуссий. И об этом, кстати, как проговорился министр иностранных дел Беларуси господин Маккей. Ну, в общем, дальше события, так сказать, развивались действительно так, что госпожа Меркель, канцлер Германии, позвонила сначала Владимиру Путину и получила ответ, что ведите переговоры с Александром Лукашенко. И позвонила Лукашенко. Ну что, это в некотором смысле победа Кремля, победа Лукашенко, что с ним стали разговаривать. Вот, и до этого не разговаривали. Диктатор, нелегитимный, так сказать, правитель Беларуси. Леонид.
Ну, я хочу отметить, что в информации, которую офис канцлера Германии давал об этих переговорах, об этом разговоре, должность Лукашенко никак не называется. Он называется Лукашенко. Просто, да? То есть они разговаривают, это очень правильно, они разговаривают с человеком нелегитимным, узурпатором, преступником, но контролирующим эту территорию. Вот он ее контролирует на сегодняшний день, поэтому я с ним разговариваю, как с бандитом, захватившим там здание, например. С ним тоже разговаривают, ну а что делать? И вот. Но, конечно, это его победа. Это его победа, это победа Путина. Вопрос в том, во-первых, они хотели большей победы, значит, пока Евросоюз и Польша не сдались, пока разногласия между Польшей и Евросоюзом, о котором совершенно справедливо говорил Иван, там, что пока эти разногласия не углубляются, а наоборот, мне кажется, как бы смягчаются, Евросоюз, по крайней мере, Евросоюз заявляет о солидарности с Польшей, и, может быть, это пойдет все на благо Евросоюзу. Ну и, в конце концов, я думаю, что Лукашенко будет иметь на своей территории лагерь беженцев на несколько тысяч человек, с которыми надо будет чего-то делать. Вот. Тем более, что в Беларуси-то они оставаться ни в коем случае не хотят. Они, вот что интересно, вот, хочу обратить внимание, что они рвутся в Польшу и Германию, где плохо бездуховность, гейропа и так далее, находясь при этом на территории союзного государства России и Беларуси, где торжество духовности, справедливости и прочего. Почему-то они туда не хотят. Сюда, в смысле, к нам. К нам они не хотят, они хотят туда. Вот. В общем, какие-то очень странные люди собрались.
Странные люди, но хорошо организованные, как мы видим по этим событиям. Но Александр Лукашенко после этого разговора с госпожой Меркель решил перед своими, так сказать, подчиненными высказаться. Ну и давайте посмотрим, что он сказал.
Мы пришли к единому мнению, что эскалация никому не нужна, ни Европейскому Союзу, ни Беларуси. И допустить эскалации, как бы кому-то этого не хотелось, как я уже сказал, вплоть до горячего столкновения, мы не можем. Да мы никогда и не шли на эту эскалацию. На границе с той стороны около 20 тысяч вооруженных людей. Мы не развернули ни одного взвода, ни одной роты военных. Но планы противодействия любой агрессии с их стороны мы имеем. Очень они озабочены наплывом беженцев в Беларусь. Но они абсолютно не знают, что не мы их сюда зовем, то есть мы не собираем по всему миру беженцев и не привозим в Беларусь, как Польша проинформировала Европейский Союз. Проблема, как я сказал Меркель, состоит в том, что если мы не спасем этих людей, мы будем биты и Беларусь, а тем более Европейский Союз, который не пропустил этих беженцев на территорию Европейского Союза.
Ну вот талантливый политик Александр Лукашенко высказался. Иван, все-таки как вы считаете, нужен ли диалог с Лукашенко, который, ну, судя по его речам, ну, мягко говоря, не говорит неправду, а, грубо говоря, просто лжет постоянно?
Дело в том, что, конечно, то, что говорит Лукашенко, является абсолютным враньем. Дело в том, что Литва, естественно, достаточно внимательно следит за происходящим на границе. И, вот, допустим, сегодняшние столкновения, которые проходили, там мигранты, так называемые беженцы, я говорю так называемые беженцы, потому что очень сомнительный контингент тех людей, которые у границ сконцентрирован. Так вот, вот эти мигранты, они использовали, допустим, шумовые гранаты. Они использовали те вещи, которые, ну, беженцы не могут с собой взять из Ирака, просто так завести в страну. То есть совершенно очевидно, что речь идет о очень серьезной поддержке со стороны белорусских силовиков. Доказано, что колонны, которые вот мигрантов направляются, что они сопровождаются белорусскими пограничниками. Известно, что за спиной у вот этих белорусских мигрантов выставлены так называемые погранотряды. Такая интересная деталь еще, что вот несколько дней назад, когда началась попытка прорыва белорусско-польской границы, одновременно, вот ровно в эту минуту, начались массовые бунты на территории вот этих лагерей, где сейчас проживают беженцы на территории Литвы. То есть в четырех вот этих лагерях также начались бунты и попытки прорыва и бегства, проникновению незаконно на территорию Литовской Республики. То есть совершенно очевидно, что это скоординированная акция, и есть определенный центр этого управления, между ними существует определенная коммуникация и связь. Естественно, спецслужбы и литовские, ну, понятно, и польские, они проводят работу по определению, в общем, вот этих связей, которые выстроены. Но, опять же, возвращаясь к плану Лукашенко, то есть абсолютно вранье, и нет никаких сомнений, что это как бы продуманная атака, призванная нанести очень серьезный удар по Евросоюзу, по единству Евросоюза. И у меня нет никаких сомнений, что вот в организации всего этого принимает участие и российская сторона, российские спецслужбы. И я уж не знаю степень координации этого, но то, что Лукашенко в нынешней ситуации едва ли решился бы на такую дестабилизацию и такую наглую атаку на систему международной безопасности, ну, для меня очевидно. Без санкций Москвы он бы на это не решился.
Леонид, что вы скажете? Вот там была такая фраза про горячее столкновение, и вот эти вот военные терминологии постоянно возникают в речах белорусских деятелей, того же Лукашенко. Там требует Искандера из России ввести, значит, там несколько дивизионов. В общем, фактически получается так, что, ну, хвост пытается руководить собакой. Вот, так сказать, человек, который правит исключительно с помощью российской военной и политической, экономической помощи, он фактически тянет Россию в сторону вот, как бы участия в этом, ну, в гибридном сейчас конфликте, но вполне возможно, что и в военном. Вот почему российские власти не воспринимают это как очевидную провокацию?
Ну, я уж не знаю, что они там внутри себя воспринимают, может, они это и понимают, но им деваться некуда. Дело в том, что Владимир Владимирович зависит от Александра Григорьевича ничуть не меньше, чем Александр Григорьевич от Путина.
Это почему?
Потому что любое развитие событий в Республике Беларусь, которое будет восприниматься как победа белорусской революции, как победа белорусского народа, это вообще очень страшно, и, может быть, даже это последний удар по Владимиру Владимировичу Путину. Потому, именно в силу близости культурной, политической, там, какой угодно, близости России и Беларуси, если они победят, я имею в виду белорусский народ, да, победит, то это такой мощный сигнал сюда, что наш режим может его просто не пережить. Поэтому мне кажется, что при всей неприязни, мне кажется, просто наши начальники испытывают к Александру Григорьевичу просто личную неприязнь. Ну, как-то это прорывается в пантомимике, там, во всем, когда они как-то общаются. При всей этой неприязни они вынуждены его поддерживать. Им просто некуда деваться, на самом деле. Что касается цели Александра Григорьевича, то я думаю, что его мечта — это убитые мигранты на границе. Это просто вот его мечта на самом деле, чтобы от пуль там или чего-то, каких-то действий польских пограничников кто-то там погиб.
Желательно... Он там рассуждает о оружии из ДНР, чем в общем, не очень тоже радует Москву,
конечно,
мне кажется.
Конечно. Вот. Его мечта – это гибель людей, конечно, которая позволит ему говорить о том, что у него открылся белорусский фронт, соответственно, нужны Искандеры, нужно еще чего-то.
И денег.
И денег, конечно, нет. Ну, а деньги украсть, как без этого, что же они, без понятия люди. Вот. То есть, да, вот он к этому стремится, это полный, конечно, негодяй, преступник. Разговаривать с ним все равно надо, потому что он контролирует эту территорию. На сегодняшний день он ее контролирует, поэтому с ним надо разговаривать. Но я думаю, что он понимает только язык силы. Он, вот то, что вы показали, его совещание со своими генералами, там, конечно, прекрасно все генералы сидят, значит, совещание с его генералами, посмотрите, там немножко отход назад. Там немножко отход назад. Мы не будем завозить мигрантов, нам оно не надо. Мы договорились о том, что не нужна эскалация и так далее. Он понимает только язык силы. Но я думаю, что Ангела Меркель – это тот человек, которого точно не надо учить давать советы, как с бандитами разговаривать. Я думаю, что она с ним правильно разговаривала.
Ну, не только она разговаривает. Например, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Иван, а может быть, Европа затянула с... так сказать, санкциями против режима Лукашенко. Надо было срочно их вводить, как только этот кризис начался, а не, так сказать, вести бесконечные переговоры. Вообще это для многих ощущение такой слабости Европы. Ну, например, экономические санкции, которые были введены против ряда крупных белорусских предприятий, на самом деле они такие фрагментарные и отсроченные во времени, там, на 22-й год и так далее. То есть режим Лукашенко может, условно говоря, там, калий какой-нибудь или нефтепродукты продолжать экспортировать в Европу.
Это общее место, что санкции, которые Евросоюз и коллективный Запад вводил против режима Лукашенко, они имеют недостаточный, скажем так, недостаточный объем с учетом ситуации внутри Беларуси и того беспредела, который там творится. Может быть, действительно был смысл начинать вот более решительные действия чуть раньше, но, опять же, мы говорили, я говорил в предыдущем включении, что здесь не надо забывать об участии Москвы. И недаром сейчас проблемы начинаются у «Северного потока-2», недаром «Аэрофлот», хоть и неофициально, но все-таки фигурирует в качестве компаний, которые попадают под санкции. Я думаю, что на Западе достаточно хорошо понимают, что фактор России здесь достаточно серьезный. Есть дополнительные сюжеты, которые создают очень серьезное напряжение. Например, концентрация российских войск на границе с Украиной. Даже по официальным данным, уже там около 100 тысяч, может быть, даже более 100 тысяч российских войск сосредоточены. Поэтому многие эксперты полагают, что вот это давление, вот эта атака на Евросоюз по польскому направлению, это может быть своего рода такой отвлекающий маневр, который будет предшествовать вторжению или эскалации Украины. Это тоже нельзя, значит, отбрасывать. Но что можно сказать, что не в первый раз мы видим, и это уже стало такой, знаете, системой, когда на фоне ухудшения ситуации внутри страны и такого общеполитического климата, диктаторы и Путин, и Лукашенко, они, в общем, идут на повышение. И я бы хотел обратить внимание на тот факт, что вот если в начале года активно было приковано внимание к ситуации с Алексеем Навальным, список Навального активно продвигался в разных инстанциях западных, то сейчас, обратите внимание, проблемы внутри и Россия, и Беларусь они как бы уходят на второй план. То есть сейчас все столкнулись с предвоенной ситуацией. Очевидно, что ситуация контролируется плохо. И как справедливо сказал Леонид Гозман, вот эти провокации направлены на то, чтобы появились какие-то жертвы. Идеальный вариант Лукашенко, чтобы там поляки начали стрелять. И вот на фоне вот этого нарастания опасности военной эскалации, естественно, все проблемы внутри страны, связанные с правами человека, с гражданскими свободами, они выходят на второй план. И это уже такой не первый.
Леонид, я хотел, вот, поскольку Иван эту тему поднял, действительно, как вы относитесь вот к версии, что в каком-то смысле это такой отвлекающий маневр Москвы, а на самом-то деле вот реальное давление будет оказано на Украину, действительно там войска где-то как-то двигаются, Соединенные Штаты и другие европейские страны, значит, высказывают озабоченность, ну, в общем, все время ощущение такого... такой возможности большой войны в Украине. У меня, по крайней мере, оно есть. А у вас?
Ну, конечно, есть. Давно, причем. Давно. А уж тогда, когда... Помните, там вообще там 500 тысяч, по-моему, было собрано, вот когда Байден позвонил, и они их отвели, эти войска. Ну, в смысле, наши начальники отвели войска. Там просто уже война была на пороге совершенно. Я, поскольку не разбираюсь в этом, я спрашивал человека, ну, не хочу называть имя, поскольку все-таки конфиденциальный был разговор, такого очень хорошего военного специалиста. Действительно, вот как? Вот все-таки вот будет вторжение, мы опять туда попремся освобождать чего-нибудь или как? Он мне сказал вот что, что это, конечно, не исключено, но что, по его мнению, сейчас этого не случится, непосредственно сейчас. Потому что, ну, он что-то говорил по структуре группировки, которая там, но это я даже и повторить не могу толком, да, вот, но он сказал одну вещь, которую я точно понял, что по климату, по погоде это неудобно вот сейчас осуществлять вторжение, ну, поскольку вот там погода плохая, да, начинается. Поэтому, скорее, это, если произойдет, то произойдет позже. Миш, ну, если можно, я хотел обратить внимание еще на один аспект этого кризиса. Вот не на вот этот расклад, зачем Путин, зачем Лукашенко, зачем кто и так далее, да, которых, который, в общем-то, более-менее понятен. Я хочу обратить внимание на то, на что ловятся, мне кажется, и некоторые наши вполне приличные люди, и либеральная общественность в Европе. Несчастные люди, гуманные принципы Европы, вы обязаны давать убежище там и так далее, и так далее.
Доведенное до отчаяния беженцы, это вот во всех пропагандистских, конечно, средствах.
Конечно. Я даже думаю, Миш, я даже думаю, мы, по-моему, так сказать, заочно дискуссируем на эту тему, я думаю, что среди них, среди тех, кто собрался сейчас на границе, у границы, довольно много людей доведенных до отчаяния. Вот действительно, это правда, это правда. И не надо их так, понимаешь, стигматизировать всех. Ну, тут, конечно, среди них есть провокаторы, среди них есть просто бандиты, это понятно. Но среди них есть и люди, действительно доведенные до отчаяния. И что? Скажите, пожалуйста, вы идете по улице сегодня, вы идете по улице и видите бездомного. Он несчастный, он действительно несчастный, да? Он жертва вообще каких-то тяжелых обстоятельств. Ну, возьмите его, приведите к себе домой. Вы же этого не делаете. Вы же этого не делаете. Если вы ответственный, разумный человек, то это не значит, что вы должны выпустить себя в дом. Это значит, что вы должны беспокоиться о том, чтобы была создана система, которая будет его с улицы вытаскивать. И ему как-то помогать, и не дать ему погибнуть на улице. Да? Если вы ответственный, гуманный человек, вы можете деньги на это давать. Свои, просто жертвовать свои деньги на помощь бездомным, например. Да? Но это не значит, что вы должны их пригласить в свой дом. Это не значит. Европа ничем не обязана людям, которые собрались сейчас на этой границе. Ничем. Более того, эти люди, конечно, это просто грязная демагогия говорить, что они беженцы. Потому что беженцы – это люди, которые бегут от войны, от неминуемой смерти, от голода и так далее. Вот это действительно и есть...
А аргумент пропагандистов, он такой. Ну вот эти западники, они разбомбили там Ирак, устроили войну в Сирии. Ну, естественно, ну, да. Не устроили. Но тем не менее. Вот они виноваты в том, что толпы людей оттуда, из этого региона двинулись в Европу. И они же их якобы звали. Вот, давали им убежище, вот из Сирии давали убежище, давайте теперь этим, предположим, из Ирака, или там еще, если будет волна из Афганистана. Правда, оттуда, по-моему, сейчас не уехать. Хотя господин Патрушев очень беспокоится и предлагает поддержать запрещенных террористических талибов, чтобы там не было гражданской войны.
Ну, это я все сегодня читаю. Ну, Патрушев, конечно, гуманист, господи, не вам читать. Но мне кажется, вот что. Мне кажется, вот что. Разговор о том, кто там в чем виноват, этот разговор, что он безнадежный, потому что кто первый начал, пойди разбери, да? Пойди разбери. Я совершенно не уверен в том, что Запад не совершал ошибок, причем серьезных, наверняка совершал. Ну и что? Да? Теперь вот аргумент, что беженцев пускали, да. Пускали беженцев, пускали людей, которые в силу того, что там была война страшная, жестокая там и так далее, их убивали, они просто могли погибнуть. Да? И вот они, вот эти погибающие люди, приходили в Евросоюз и говорили, пустите нас, мы погибаем. Да?
Но части оплатили пребывание в Турции.
Части, ну хорошо, ну каким-то образом их спасали, да? Они вовсе не знают, что они все после этого были благодарны, да? Некоторые из них требуют, там, не знаю, введения шариата на территории Германии, да? Или там не продавать свинину, это же вообще как минимум, да? Чтобы не оскорблять их религиозные чувства. Вот. Но это другой вопрос. Значит, они, долг европейцев был, ну, моральный долг, да? Действительно, когда вот человека убивают, да? Ты должен ему помочь. Но этих ребят, которые там сейчас собрались, их никто не убивает. Их никто не убивает. Они поехали за лучшей жизнью. Они имеют право на это. Если они хотят не жить на пособие, а работать, то они достойны всяческого сочувствия и уважения. Почему бы и нет? Но они не имеют права на статус беженца. Они не имеют права. Это вот то же самое, что если человек бедный, обделенный там и так далее, стучится к вам в дверь и не просто просит, мне плохо, покорми меня, там, помоги мне и так далее. А требует, говорит, у меня вот ничего нет, а у тебя вот целая трехкомнатная квартира, вот в одной комнате я у тебя буду жить, да? С какой это стати вообще?
Ну, при большевиках так и было. Приходил человек с ружьем и говорил, подвиньтесь.
Наше начальство так себя и ведет, сейчас так и говорит. Только единственная поправка, да, что бедный человек может прийти, ограбить и жить в твоем доме, да, только не в их доме. Вот других богатых пусть грабят, вот которые где-то там. А нас, понятное дело, не трогают. Но это грязная демагогия, на которую, к сожалению, ведутся люди и у нас, и на Западе. Кто-то из прагматических соображений, ну, допустим, там оппозиция в Европе какая-то, оппозиционные структуры в европейских государствах. Ну, естественно, оппозиция всегда должна критиковать, так сказать, то, что делает начальство нынешней власти. Она говорит, вот они вот жестокие и так далее. Да? Но это ладно, прагматические вещи, бог с ними. Меня больше беспокоит, что действительно часть людей, нормальных людей, смотрят на это и не видят, что это жульничество. Это просто наглое жульничество. Это вот ровно как вот эти, которые там рисуют себе там какие-то язвы и прочее, и под это собирают милостыню, да? Вот такие профессионалы, профессиональные жулики. Это просто наглое жульничество, и на него нельзя вестись. На него нельзя вестись. Человек, которому вы... Вот ваш долг такой, ну, я не знаю, какой хотите, там, человеческий, христианский, да, помощи слабым, бедным и так далее, не означает, что эти слабые и бедные могут садиться вам на голову.
Да, я бы еще, значит, хотел бы продолжить ту тему, которую Иван, собственно, начал, по поводу влияния вот всех этих событий на внутрироссийскую обстановку. Я бы еще отметил, что вот буквально день назад мы видели нормальную такую горячую войну между Азербайджаном и Арменией, и азербайджанские войска, насколько я понимаю, остаются, хотя и перестали стрелять на армянской территории, а Россия союзник Армении формально, по крайней мере, а еще и миротворец, как нам сегодня объясняют, и, значит, товарищ Шойгу в течение вчерашнего дня звонил то армянскому министру обороны, то азербайджанскому министру обороны. В общем, так сказать, кольцо фронтов, прямо скажем, с разных сторон начинает охватывать то ли союзное это российско-белорусское государство, за которое платит все-таки Россия, и вот это АДКБ, за которое как бы тоже вроде ответственна нынешняя Россия, вот, а еще и Украина. Иван, а просто ваше впечатление о том, что происходит на Кавказе. Вот вроде бы Россия должна защищать своего союзника, но как-то с миром и дружбой там ничего не получается.
Тема вот, взаимоотношений Азербайджана и Армении, она на самом деле очень серьезная и отдельная большая тема. Конечно, то, что происходит сейчас, это является продолжением событий годовалой давности, этой войны, в которой Азербайджан при поддержке Турции одержал победу. Сохраняются тенденции, в частности, совершенно очевидно, что Россия путинская не в состоянии оказать адекватную поддержку своим партнерам по АДКБ Армении. И во многом это связано с тем, что на той стороне находится руководитель, я имею в виду Эрдогана, готовый к решительным по-настоящему действиям. То есть не в первый раз бывают ситуации, когда Путин, скажем так, в конфликте с Эрдоганом, в общем, вместо привычной жесткости демонстрирует какую-то робость. То есть это не европейские леволибералы, которые раз за разом плюют на вот эти уловки восточных диктаторов. Турецкое руководство, оно, в общем, не раз демонстрировало готовность к решительным действиям, и это часто является фактором, который Путин останавливает.
Леонид, ну вот действительно, Россия типа в кольце фронтов каких-то таких постоянных конфликтов. Еще есть Афганистан, который может повлиять на ситуацию в Средней Азии. Если оттуда, кстати говоря, побегут нормальные беженцы, о чем сейчас в разгар этого кризиса, организованного Лукашенко, власти, похоже, не думают, то, в общем, мало, наверное, не покажется.
Политика нашего государства закономерно привела к краху. Как мне кажется, уже привела. Просто вот надо отдавать себе отчет в реальности, в том, что на самом деле происходит. А на самом деле этот самый крах, эта катастрофа, она уже произошла. И внутриполитическая, и экономическая, там, и так далее. Вот. И внешнеполитическая. Произошла катастрофа. Значит, мы, наша страна, демонстрирует полную неспособность вообще что-нибудь сделать. На самом деле, поведение Российской Федерации во время вот этого конфликта, мне кажется, позорное совершенно. Просто позорное, кроме того, что это еще и нарушение всех обязательств. И есть еще одно. Ну и, конечно, Эрдоган это понимает. Эрдоган понимает слабость. Эрдоган такой же, Иван совершенно правильно сказал, тем не европейский леволиберал. Вот, такой дяденька такой же, как Путин, только круче на самом деле. Тут была чудная фотография, значит, две фотографии. Путин с Лукашенко разговаривает, и Путин с Эрдоганом разговаривает. И вот позы у Лукашенко по отношению к Путину, она вот такая. Естественно, потому что понятно, кто хозяин, да? Но у Путина по отношению к Эрдогану она почти такая же.
Как у Лукашенко.
Как у Лукашенко по отношению к Путину, да. То есть, ясно, что Эрдоган круче, ясно, что Эрдоган победитель сейчас, да? Вот. Я не испытываю к нему никакой симпатии, честно говоря, но вот в этом конфликте он, очевидно, победитель. Но, знаете, что меня больше всего как бы вот в этой ситуации ужасает, если хотите, да? Вот смотрите, сейчас погибли люди, погибли солдаты азербайджанские, они говорят, ну, азербайджанцы сообщили, что погибло там 9 7, человек, да, там еще что-то. Погибли армянские солдаты. Миш, за что они погибли? Вот за что погибли эти люди? Ни за что, понимаете? Это не имеет никакого отношения к независимости, безопасности Азербайджана или Армении. Это не имеет никакого отношения к их, я не знаю, там, национальному достоинству, там, еще чему-то, да? Знаете, я понимаю, за что погибали люди, когда начиналось вот в начале, в конце 80-х начиналась первая война за Карабах, да? Вот там идея была. Там идея была, да? За нее, может быть, тоже не надо было погибать, это другой вопрос. Но было понятно, за что. За что погибали люди, ну, простите за такой близкий к нашим пропагандистам пример, там, когда защищали, вот, ну, вот в Великой Отечественной войне. Вот. Тоже понимали, это враг. Это враг. Ну, действительно, нацистская Германия была врагом, который пытался все уничтожить. Да? И вот люди, кто-то, так сказать, погибал случайно, но были герои. Были действительно герои, которые понимали, за что они погибают. Да? За что эти ребята погибли сейчас? Вот просто ни за что. Понимаете, просто ни за что. За честолюбие там Эрдогана, за слабость Путина, еще за что-то. Точно так же, как парень, который сейчас из этих мигрантов, который там умер в лагере, да, там что-то было сейчас сообщение, да, за что погибнут те, кто еще погибнут там.
Ну, Леонид, по-моему, вот для таких режимов диктаторского толка, как в Беларуси или там еще где-то, для них нужна постоянная готовность к войне, желательно с вспышками вот этой самой, конечно, войны, чтобы внутрь транслировать, так сказать, им вот это вот это состояние надо. Осадного Миш, режима. Миш, да?
Ну, конечно, им это надо. Конечно, они без этого не могут. Я говорю про,
так и Путин
я говорю
без
про
этого
нас.
Не может.
Я говорю про нас. Про, вот, про вас, про меня, да. Вот погибли ребята. За что они погибли? Вот просто ни за что. Это же кошмар какой-то, да? Жизнь все-таки священна.
Чтобы диктатура, да, продолжала свою, да, жизнь, да, и деятельность. Да, да. И в этом смысле вот мы видим влияние каких-то событий и на Россию. Скажем, если в Беларуси были в течение 2-3 месяцев массовые протесты народа против диктаторского режима, который сфальсифицировал выборы и украл фактически власть и победу, и закрепился силой, да? Ведь в России отдача тоже была еще какая. Собственно, очередная волна закручивания гаек произошла, я так понимаю, из Беларуси, именно из-за белорусских событий. И там Совет Безопасности, как я слышал, осенью прошлого года собирался и, значит, целую программу, значит, как уконтрапупить оппозицию, создал. И мы видим эту программу, собственно, вот сейчас в реализации, да?
Ну, они начали гражданскую войну. Наши начальники начали гражданскую войну. Ну, или террористическую, не знаю. Вот Герцен писал про правительство Николая Первого, что правительство расположилось в столице как оккупационная армия, и что общество ведет против правительства гражданскую войну, а правительство против общества карательную. Да? Но вот здесь, мне кажется, что правительство начало войну, не знаю, там гражданскую или карательную, не знаю, как ее правильно назвать, но оно ее начало и ведет, к сожалению, сейчас достаточно успешно. И в этом смысле надо понимать, опять же, в каком тяжелом положении находится наша страна и понимать, сколь трудные времена нас ждут впереди.
Да, ну вот, Иван, на ваш взгляд сейчас, насмотревшись на Беларусь, насмотревшись на протесты, которые были в связи с приездом и арестом Алексея Навального, куда нынешний российский режим тащит Россию, так сказать, Путин со своим, как он объявил, умеренным консерватизмом, куда он ее ведет?
Ну, в общем-то, ответ очевиден, тащит туда же, куда и последние годы. В России установлена персоналистская диктатура достаточно жесткого типа. Совершенно понятно, что после того, как система сдержек и противовесов в лице гражданского общества, оппозиционных организаций внутри России уничтожена, горизонты и полет фантазии путинских охранителей, он абсолютно безграничен. Поэтому и закрытие мемориала, и все действия внутри России, они абсолютно укладываются вот в этот тренд. Я считаю, и сейчас становится все более и более очевидным, что оппозиционная политическая деятельность в России более невозможна. Репрессивное законодательство такая, и вся система не позволяет заниматься вот нормальной оппозиционной политической деятельностью и даже гражданским активизмом. Более того, и журналистской деятельностью заниматься крайне сложно. Видели ситуацию там, с руководителем «Инсайдера» и с преследованием любых журналистов, которые пытаются какую-то неконтролируемую властью активность проявлять. Ну, вот такая реальность. Для кого-то она наступила раньше, для кого-то наступила позже. Но я считаю, что настало время в этом трезво сознаться и вырабатывать определенную стратегию борьбы с режимом, исходя из этих реалий.
А как, кстати, на ваш взгляд, оценить возвращение и перспективы Алексея Навального? Вот был ли в этом смысл вот так взять и приехать в тюрьму, ну, стать символом, да, о котором, правда, на Западе те, кто действительно, как вы сказали, за него хотел заступиться, вот все меньше заступаются в связи с новыми угрозами?
Ну, здесь позиция моя также неизменна. Очень сложно комментировать геройские поступки. Это, безусловно, поступок очень яркий, смелый, и ну, как-то комментировать, тем более осуждать, искать в этом какую-то практическую составляющую, на мой взгляд, неверно. Сказать, что у этого будет какой-то политический эффект в ближайшее время, я не могу. К сожалению, достаточно быстро та протестная волна, которая вот после возвращения ареста Алексея Навального поднялась, она ожидаемо достаточно быстро стухла. К сожалению, эффекта вот от этого фильма про дворец, который посмотрело более 100 миллионов человек, ожидаемого, видимо, не было. То есть стало очевидно, что просмотры в YouTube, они не конвертируются в количество людей на улице. Вот. И, собственно, после падения вот этой протестной волны, которая на протяжении полутора, может быть, двух месяцев держалась, в общем, то, что происходило на выборах, так называемых выборах, так называемых Государственную Думу, это было в некотором смысле форсировано, предельно ожидаемо. И в этом смысле я никакого оптимизма по поводу перспектив там, умного голосования и каких-то других технологий не испытывал. Возвращаюсь к первому своему тезису ввиду того, что политическое пространство в России, увы, на сегодняшний день полностью контролируется властью.
Леонид, ну а вы согласны с тем, что вот вообще никакой деятельности политической заниматься сейчас невозможно? Там вот вы пишете, скажем, патриарху Кириллу с тем, чтобы он заступился там за мемориал, заступился за, значит, девушку, которую арестовали. Вот на ваш взгляд, это что? Это тоже политическая деятельность теперь убеждать, значит, одного из столпов нынешнего режима в том, что он должен поступить по-христиански?
Миш, во-первых, я хочу отреагировать на Навального. Да, значит, я считаю, что героический совершенно поступок Навального имеет огромный смысл. И просто мы играем в долгую. Мы играем в долгу. И от того, что это не привело к падению режима сразу, это не значит, что это бессмысленно. Самосожжение Яна Параха в свое время, когда наши войска оккупировали Чехословакию и подавили Пражскую весну, имело глубочайший смысл и имело очень долговременное последствия. Он не зря погиб. Я не призываю никого к таким действиям, разумеется, но Ян Палех погиб совершенно точно не зря. Да? И я считаю, что то, что Навальный вернулся, это не просто героизм личный, да? Это глубоко осмысленная и такая, ну, действующая, долгосрочно действующая штука. Теперь насчет патриарха. Миш, ну, что это самое, то так, как это было сказано, я выгляжу полным идиотом, каковым я не являюсь. Да? Если бы я пошел на личный прием к святейшему патриарху, да, мы с ним знакомы, и, может, он бы меня и принял, я не знаю. Вот, если бы я пошел к нему на личный прием и сказал, значит, ваше святейшество, вот помогите, вот нехорошо это, по-христиански, ля-ля-то поля и так далее, то я был бы полным кретином, каковым, в общем, и выгляжу сейчас, получается, если я убеждал, пытался убедить чем-то патриарха.
Ну, а почему бы его не убедить? Может, ему невыгодно действительно выглядеть как-то одним из людоедов?
Значит, конечно, это ему невыгодно. И, конечно, святейший патриарх Кирилл – человек умный. Человек, безусловно, очень умный. Вот. И он, я думаю, все это видит и просчитывает. По всей вероятности, для него вот про и контра, плюсы и минусы, которые он считает, для него, так сказать, ну, к сожалению, он выбирает вот путь быть людоедом, а не быть христианином, там, не быть главой церкви, на самом деле, и так далее. Мое письмо к патриарху, оно вовсе не просьба. Если вы его читали, оно, в общем, мне даже говорили, что оно написано слишком жестко по отношению к нему и к возглавляемым им организациям. Я говорю о возглавляемой организации, потому что мне кажется, что Русская Православная Церковь к православной вере имеет весьма далекое отношение, на самом деле. Вот. Значит, это письмо, как мне один глубоко верующий человек написал потом, что ты обращаешься не к нему, а ты обращаешься к православным людям, чтобы они выбрали свой путь. Публичное обращение, да, оно имеет совершенно другой смысл. Совершенно другой смысл, чем личные обращения вот такие, закрытые. Да? Я знаю, что сейчас по поводу мемориала, например, некоторые очень высокопоставленные люди лично в закрытом порядке обращаются к верхнему начальнику и говорят, что вот все-таки не надо так делать и так далее. Да?
Ну, это в открытом вот Лукин с Солженицыной написали
они
такое вежливое публично, письмо.
Да. Прошу прощения, они обратились публично. Если обращаются не публично, я обращаюсь публично. Я считаю, что совершенно необходимо, вот если говорить вот этот пример, да, у нас есть организация, которая называется Русская Православная Церковь, которая говорит, что она представляет Христа здесь. Да? Вот. Значит, надо говорить ей, что она не выполняет свои обязанности. Вот прямые обязанности. Миш, я атеист, да? Я атеист. Но я считаю, что для страны, любой страны, для нашей, для Польши, для Буркина-Фасо, значит, очень полезно и правильно, чтобы была сильная независимая церковь. Это полезное дело, на самом деле.
Ну, как один из институтов.
Несомненно. Посмотрите, какую позитивную роль церковь сыграла при переходе от коммунистической власти к нормальной в Польше, в Чили, в Никарагуа, в разных странах. Да? В разных странах. Это очень важно. Вот. И мне кажется, что вот вынесение этого, демонстрация этого, она важна. Есть ли шанс, что святейший патриарх что-то такое сделает? А черт его знает. Прошу прощения, говоря о патриархе, помянул черта, да? Вот, ну, не случайно, наверное. Значит, в принципе, он, конечно, может это сделать. Я еще обращал внимание на фантастическую неблагодарность Русской Православной Церкви, организации Русской Православной Церкви. Потому что кто сделал больше мемориала для того, чтобы
людям стали известны те чудовищные преступления, которые чекисты совершили против церкви. Да? Чудовищные совершенно. Да? Кто сделал больше мемориала для увековечивания памяти погибших клириков, погибших мирян, ну, которые погибли потому, что они были членами паствы Русской Православной Церкви? Они все это сделали. Да? Они все это сделали. Это они ставили на полигонах кресты с именами убитых священников. Да? Ну, вообще, совесть есть? Ребят, вообще, вам помогли. Кроме того, это ровно те люди. Ну, вспомните вот последние годы, по крайней мере, последние годы советской власти. Да? Те люди, которые сейчас поддерживают мемориал, те люди, которые создали мемориал, это ровно те люди, которые, вне зависимости от своего отношения к религии, всегда поддерживали, в советское время поддерживали церковь. Потому что церковь была гонима. Церковь была гонима, и поэтому они ее поддерживали. Да? Вот. Любой жест в их адрес был исключительно значимым, да? Исключительно. Я помню, как в моей первой книжке, которая выходила тогда, там, в середине 80-х, как долго я бодался с редактором, чтобы слово «Бог» было написано с большой буквы. Вот. Они не хотели писать слово «Бог» с большой буквы. Вот. Это, вот любая мелочь была важна, и люди это делали. Сейчас ровно этих людей преследуют те, за кого они когда-то заступались, вот эти вот иерархи русской церкви, да? Они сидят и делают вид, что ничего не происходит. Они видят, что Царствием Небесным занимаются. С каких пор Царствие Небесное пропускают за предательство?
Ну, многие не обращают внимания. Я удивился, что петиция в защиту мемориала на Чайн-Чорк тоже, в общем, пока даже 100 тысяч не набрала, хотя люди подписывают. Но просто как-то такое впечатление, что многие решили не обращать внимания, некоторые смирились, что ничего нельзя сделать. А, возможно, кого-то пугает вот... Я бы сказал, такая демонстративная и даже с точки зрения циничной жестокость нынешней системы. Ну вот там пытки в колониях, пожалуйста, мы это целую систему видим, да, там преследование ректора Шанинки Сергея Зуева, тот же мемориал. Вот зачем власти вот избыточная жестокость, портящая, скажем так, реноме? Или о реноме уже никто не думает?
Ну, реноме они в гробу видали. Вот, кроме того, пытки, вот, Миша, пытки нужны вовсе не только для того, чтобы конкретный человек во всем признался, или там оговорил себя, оговорил своих товарищей там, и так далее.
Или стучал.
Или стучал, да, не только для этого. Это не главная задача пыток. Главная задача пыток, чтобы все боялись. Мне так кажется, да. Вот если в колонии пытают, да, то об этом знают все зэки. Все. Вот совершенно точно все знают. И все ходят и боятся глаз поднять на начальника, потому что вот что с тобой может быть. Вот просто так, ни за что. Да? Вот. Что такое пытка Сергея Зуева? Это пытка, конечно, потому что ну, вообще наше СИЗО – это пытка. Но для него это вообще, дай бог, чтобы я ошибался, но для него это вообще, возможно, смерть, потому что он действительно тяжело больной человек. Да? Зачем это делается? Власть перешла, надо понимать, что власть перешла на новый виток репрессий. Если раньше они боролись только с теми, кто активно боролся с ними, кто организовывал митинги, там, контроль за голосованием, независимые голосования, там еще чего-нибудь, да, что им мешало, так сказать, радоваться жизни, да, то сейчас вот они уже обратились на тех, кто их просто не любит. Да. Вот чем виноват Сергей Зуев? Ну, вот я сейчас не про это дело, которое на него повесили, он там просто под раздачу попал, как мне кажется. А зачем жестокость? Зачем не домашний арест больному
после
человеку?
После трех операций, да?
Да, после трех операций, вообще после всего, да? Вот. Значит, зачем? Он ни в чем перед ними не виноват. Он, ну, формально, да, он на пикеты не ходил, он митинги не организовывал, там и так далее, и так далее. В Шанинке нет политических призывов, я знаю, я там преподаю, там это не принято, там о высоком говорят, да? Вот. Но он их не любил. Вот, ну, это точно, да, я его не знаю шапочно только, да, но понятно, что вот он относится к числу тех людей, которые просто по выражению лица, их не любят. Вот ровно как у этого, как его, у Михаила Рома, помните, в обыкновенном фашизме были правильные лица, неправильные лица. Правильные лица такие вот, нацистские мордовороты, да, а неправильные там Эйнштейн, там еще кто-то, я не помню, кто у него там был, из неправильных лиц. Или как в «Гараже», как у Рязанова, когда ну, вот эти люди, разделившись, вот они стоят, такие рожи, которые, значит, не хотят как бы по-человечески себя вести, да, а в ответ напротив них стоят люди, да. Так вот, значит, они начали борьбу с людьми. Они начали борьбу с теми, кто осмеливается, так сказать, свободно думать. И репрессии против Зуева, репрессии против мемориала. Это вот что. Это сигнал, ну, как мне кажется, это сигнал тем людям, которые говорят: так, я политикой не занимаюсь, я спокойно занимаюсь своим делом, я вот тут древнегреческая философия, я вот тут там урбанистика, еще чего-то, да, вот, я сижу тихо и вас не трогаю, да, а ему говорят: нет, нет, это недостаточно.
Надо полюбить.
Надо полюбить, вот, и ты должен сидеть под лавкой, глаз не поднимать, тогда мы тебя не тронем, чайный 37-й год. Мы не всех берем. Но ректора одного из очень немногих свободомыслящих университетов в России, да, вот его надо посадить в СИЗО и, может быть, не дай бог, может быть, там убить, для того, чтобы все остальные знали, что может быть просто за невосторженный образ мыслей, как высказывались в свое время братья Стругацкие.
Я Ивана хотел спросить, вот вы ведете оппозиционную деятельность из-за границы, будет форум «Свободной России», как можно влиять оттуда на происходящее здесь?
Безусловно, говорить о том, что вот у нас есть серьезные рычаги воздействия на ситуацию внутри страны, было бы преувеличением. Но мы прекрасно понимаем, что путинский режим при всей своей вот этой псевдопатриотической риторике значительную часть своих средств сосредоточил на Западе. И семьи, и близкие родственники, и они, значит, находятся за рубежом. Ну, соответственно, одним из ключевых направлений воздействия на режим извне это является санкционная работа. И здесь, конечно, вот эти безумные действия Путина-Лукашенко и бесконечные попытки дестабилизировать международную ситуацию, они нам в некотором смысле работу облегчают. Потому что попытки западного истеблишмента и западной элиты спрятаться в домике и делать вид, что ничего не происходит, и мы с Путиным договоримся, раз за разом приводит к тому, что градус агрессии и давления со стороны диктаторских режимов возрастает. И в этой ситуации, конечно, нам, оппозиции, нужно использовать все возможности для того, чтобы это давление по разным направлениям усиливать. Безусловно, мы не должны забывать о тех политзаключенных многочисленных и о тех нарушениях гражданских свобод, которые из страны происходят. Сейчас такие возможности, очевидно, есть. Да, мы не видим достаточной воли у коллективного Запада для того, чтобы вводить реальные меры по, значит, давлению на путинский режим. Тем не менее, такие возможности имеются, и мы в этом направлении работаем и продолжаем работать. Сейчас на Западе, вот за рубежом, за пределами России, сосредоточено огромное количество заметных общественных деятелей. Если вы посмотрите на количество людей, которые за последние вот два неизвестных каких-то активистов, общественных деятелей, и обычных активистов, региональных активистов, то огромное количество людей из страны уехало. У нас есть хорошая возможность, наверное, первая вот за последние много лет, сформировать по-настоящему такую эффективную площадку российской миграции. Там есть и более как бы долгосрочные задачи, такие как, в общем, обсуждение дорожной карты и обсуждение демократического транзита, который неизбежно в России произойдет. Ведь мы знаем, что такие диктаторские режимы, они бывают, рушатся очень быстро, особенно если они ведут настолько безумным образом себя во внешней политике. Поэтому нам нужно избежать прежних ошибок и российскому гражданскому обществу, людей, которые выступают за Россию, часть международного сообщества, нам нужно, безусловно, сформировать достаточно подробный план действий на вот это путинское время. Понятно, что Россия постпутинская окажется в очень тяжелом состоянии, ну, по самым разным параметрам. От экономических до социальных, демографических. Но у нас есть сейчас достаточно интеллектуальных ресурсов и достаточно высокая концентрация сильных экспертов, политиков, деятелей для того, чтобы какой-то план вот этой России будущего обозначить.
Спасибо. Я благодарю участников нашей программы. Леонида Гозмана и Ивана Тютрина. Вел передачу Михаил Соколов. Всем доброго. До свидания.
свободы. Новости глобальные и локальные, российские и международные. Политические, социальные, экономические, культурные. Совсем серьезно и с долей иронии. Информационный дайджест «Время свободы». Каждый будний день на сайте Радио Свобода и основных платформах подкастов.
Война в Донбассе, переворот в Судане или восстание в Венесуэле. Будущее Европы и выходки африканских и азиатских диктаторов. Борьба с наркоторговцами и приключения нелегальных мигрантов. Все это обычные темы программы «Атлас мира». Слушайте каждую среду в 20.32 по московскому времени и на средних волнах в 23.32. И всегда на сайте свобода.орг.